Из-за неумения основной массы земного человечества мыслить, пространство нашей планеты заполнено бесконечными бродячими мыслями, сошедшими как бракованные детали с конвейера сознания людей. Порой можно наблюдать, говорят знающие люди, порой можно наблюдать, как бродячие мысли вползают и липкой клейкой массой своей засоряют экран сознания человека, мешая восприятию свыше высоких знаний. Серые липкие мысли лишают человека света, погружают его сознание во мрак. Власть духа над мыслью надо сначала утвердить, бесповоротно, прежде чем думать о власти над собой. То есть человек, как существо вечное и бессмертное, должен взять власть над своей мыслью. Что там у меня за мысли, чем они занимаются? А то человек, не взявший власть над собственными мыслями, думает о том, как бы другими управлять, другими править, над другими взять власть, взять власть над миром или над сферами природных стихий, хочет такую власть взять, а у себя внутри власти над своим внутренним хозяйством установить не может. Вот это очень прискорбно. Вот в каком положении находится подавляющее большинство землян. Ключ же лежит именно в мысли, которая послушна воле человека. Одним словом, либо мысль властвует над человеком, либо воля его царствует над мыслью. Вы сейчас по тому же телевизору или тем же газеткам можете встретиться постоянно с этим явлением, когда либо мысль над человеком, и очень редко, когда воля над мыслью властвует. Вот как-то про одного серийного убийцу показывали, их таких много сейчас. Это рабы своих мыслей. Серийного убийцу показывали, как он 12-летних мальчиков уничтожал. Сначала пытки им там устраивал, отрезал там разные части тела. И что вы думаете, вот он именно 12-летних? Потому что когда он учился раньше, ему было 12 лет, там почему-то весь класс над ним издевался. И вот с тех пор в эту мысль вместе затаилась у него, он от нее не избавился, она росла, росла, росла. И в 30 лет он начал их уничтожать. Имел семью, детей, все. Под Москвой там. Долго за ним следили, пока, наконец. Это один из многочисленных случаев. Или он слышали, вы по телевизору смотрели, как нет-нет, да в школу в американскую врывается мужик и расстреливает там, да, школьников, да? Помните? Одного спрашивают, а что ж такое, в чем дело? А мне, говорит, голос сказал. Голос. Но он его назвал Божьим голосом. Значит, взять автомат и расстрелять там этих школьников и преподавателей. Человек, не владеющий собственной мыслью, это самый жалкий раб на этой земле. Отдавать себя мыслям во власть, мыслям, которые случайно бороздят сферу сознания, вот это будет явлением, которое очень препятствует развитию человека, восхождению человека, или, как говорят церковники, его спасению мешает. Мусорное мышление, когда человек выбрасывает мысли, похожие на мусор, на сор какой-то, отсутствие ответственности за мысль, причина всего этого, это отсутствие знания, это невежество человека. Недаром великие мудрецы говорили, что самый страшный грех на этой земле, самое тяжкое преступление земного человечества – это невежество. Он не хочет от невежества избавляться. Двуногий обитатель, который называет себя Homo sapiens, то есть человек разумный, да? Какой же он разумный, когда подавляющее большинство – это невежды? В каких вопросах? В самых главных вопросах, духовных. Но очень велики последствия вот такого невежества и такого мусорного мышления землян. Очень велики последствия для каждого человека и для всего, для нашей планеты, для нашей солнечно-планетарной системы, в которой мы живем вместе с нашей Землей. По закону притяжения или по закону энергетического магнетизма миллионы темных отрицательных мыслей землян, ежесекундно выбрасываемые каждым человеком, летят в пространство, пространство ауры нашей планеты, чтобы соединиться с подобными же мыслями, такими же отрицательными, темными, грязными, соединиться в огромные конгломераты, их еще называют эгрегорами. И вот потенциально сила таких резервуаров хаоса, то есть хаотичных мыслей, огромна, то есть сила громадна. А творческого импульса, созидательного импульса, вот в накоплениях этой энергии творческого импульса нет. Однако, как известно, по космическому закону, всякая мысль обязательно должна воплотиться в действие. И вот эти вот силы, эти энергии хаотических мыслей оказывают воздействие на стихии природы, на духов стихий. А духи стихий, они по развитию ниже нас стоят. Они бессознательны. Но зато они могут управляться мыслями. Мыслями могут управляться. Вот и сейчас люди есть, которые могут вызвать дождь или, наоборот, его отменить. Могут землетрясение отменить, а могут вызвать, наоборот. Хаотичные, но сильные своей объединенностью, вот такие огромные конгломераты ментальной энергии вызывают нарушение равновесия в природе. вызывает бунт стихий. Вот все, так сказать, катастрофы, ураганы, наводнения, землетрясения. Это все вызвано вот этими невежественными землянами. То есть их разрушительными мыслями. И мы живем в период, порожденный именно нашими сильными, но отрицательными, разрушительными, неорганизованными, хаотическими мыслями. Вот все эти ураганы, землетрясения, цунами, засухи, наводнения, тучи там саранчи, скажем, разные болезни, стихийные бедствия. Это не какая-то Божья кара, как думают невежды. Или пытаются свалить эту вину на Бога, на дьявола, там, скажем, еще на кого-то. Это наша собственная вина. Это себе самим наносим. Великие космические учителя, которые в разные века, тысячелетия приходили к нам, чтобы как-то образумить. Но толку пока нет. И Христос, и Будда, и Кришна, и святой Сергий Радонежский, и многие-многие другие посланцы иерархии света. Сколько ни пытались нас образумить, никакого пока результата. Люди продолжают нагнетать эти отрицательные темные мысли. А раз так, то нас не оставят ни ураганы, ни землетрясения, ни взрывы, ни террористы, ни болезни нас не оставят. Силы света, высшие силы, давно призывали нас. Человек, познай самого себя. Познавать не хотим. Что там познавать себя? Я вам сейчас соседа буду познавать лучше. Или еще что-нибудь. Компьютер буду познавать там, машину. Друг, не устраивай землетрясений, призывали нас давным-давно космические учителя. А мы их постоянно устраиваем. Или польза, или вред. Это вы, люди, вызываете на себя и себе. А какова ваша посылка, такова и получка. Так работает закон причин и следствий. Закон космической справедливости. Можно создать для себя дождь лучистых посылок свыше, то есть дождь благодати Божией, как говорили христиане, скажем. А можно насытить пространство саранчой, бактериями, вирусами, ядовитыми грибами. Это все мы сами создали. Около 100 000 разных болезней создало себе человечество. Не какой-то там дьявол или Господь Бог, а именно человечество. Конечно, это выгодно там свалить на сатану, скажем там, на Бога. Вот невежды как сейчас говорят? А, Бог, да? Что это он такое тут устроил, что жизни совсем нет? А устроил не Бог. То есть вот такой есть закон сотрудничества мыслей и пространства. Главным источником высоких мыслей для земного человечества является высший мир или иерархия света. Помогает космическим учителям, которые пришли к нам с высокоразвитых планет, помогает освещать сумерки сознания землян. Редкие, очень редкие земные люди, которые продвинулись. Их там единицы. Среди землян очень мало людей, которые достигли большого, высокого и совсем редко высочайшего духовного развития. На Востоке их называют еще архатами, адептами. Пусть будет темно, уныло вокруг, и люди с темными мыслями и желаниями. Но если мысль светом сияет, ну у кого-то скажем, то вокруг, конечно, станет светлее. Неся свет, высокоразвитый в духовном плане человек не считается с окружающей тьмой. Она ему не страшна. Как бы ни было тускло вокруг и серо, светильник сознания своего можно зажечь сияющей мыслью. А сияющие мысли нам даются только оттуда, свыше. Снизу нам никто этого не даст. Если, как сказано, во тьме материи плач и скрежет зубов, то только лишь свет сияющей мысли может ту тьму разогнать. Мысль света поверх и сильней порождений, любых порождений тьмы. Свет побеждает, свет победитель. Мысли света, если они в сознании человека, культивируются, если он их принимает, содержит эти мысли, они являются причиной повышения иммунитета у человека. Они зарождают витамины, они являются залогом здоровья. Да и вокруг этого человека становится светлее от таких мыслей. То есть сейчас деление человечества идет не потому, там он богатый или бедный, или еще по каким-то там видам, придуманным людьми, а свыше человечество, все человечество делит по светотени. И вот это деление по светотени ставит каждого человека на определенную ступень лестницы эволюции жизни. Каждая мысль – это энергия, которая исходит из человека. То есть на каждую мысль человек расходует определенный запас своей собственной психической энергии. Допустим, у человека возникает мысль, которая связана у него с низшими эмоциями, животными эмоциями, низменными, скотскими какими-то желаниями. Вот в этом случае человек растрачивает ценнейшую энергию. Такие низменные мысли и эмоции, мысли эгоиста, мысли самовлюбленности ничего не приносят с собой доброго, кроме тревоги, кроме тоски, заботы о себе любимом или любимой. И вот такие мысли постоянно пожирают энергию, а эти мысли-формы поселяются в ауре человека, как паразиты, как вампиры. Совсем другая судьба у мыслей бодрых, радостных, светлых, смелых, уверенных, самоотверженных. Вот такие мысли, раз есть такой космический закон, который говорит подобное к подобному, да вот такие мысли светлые притягивают к себе из окружающего пространства такие же светлые мысли. Они притягивают из высших миров высокие мысли. И туда они летят, подобно светлым птицам, напитываются там высокими, соответствующими им энергиями. Они растут, потом возвращаются обязательно к своему хозяину и удесятеряют его энергию. А темные мысли, наоборот, они тоже возвращаются обязательно к человеку, хозяину, и вызывают расстройство, болезни, наносят удары ему. Поэтому очень опасно выбрасывать в пространство в любой адрес какие-то плохие мысли. Можно брать любую мысль света и наблюдать, как начинает она расти, расширяться. К сожалению, о том, что мысли могут летать, люди либо вообще не думают, либо думают очень мало. Мысли – это живые существа невидимого мира. Они весь свой период жизни сохраняют энергетическую связь со своим Творцом, то есть с человеком, с хозяином этих мыслей. Они могут быть с ним в интимной близости, эти мысли, в случае их эгоистической природы. Или улетать куда-то по закону притяжения. А человек, который мысли породил, ну и, как ему кажется, он про нее и забыл. Нет, она про него никогда теперь не забудет. Мысли породил, выбросил в пространство и перестал с этого момента быть ее хозяином. Теперь он ее раб. И сколько таких порабощенных людей живет под гнетом и в плену своих собственных мыслеобразов. Они приводят такого человека и к болезням, к разным страданиям, понижают его иммунитет, истощают его энергию, тревожат его днем, от навязчивой мысли, скажем. Это один из ярких примеров. Что-то там сам состряпал, энергию свою отдавал, отдавал, потом они от него требуют, давай дальше нас подкармливай. Часто человек не хочет и даже борется против такой навязчивой мысли. Но она упорно и настойчиво продолжает давить на него и действовать, и требовать, чтобы он только ей занимался. Откуда такое, спрашивается? То есть породитель, создатель этой мысли подпадает под власть своего собственного порождения и становится его жертвой. Вот так работают космические законы. Ну, вдруг же надо как-то наказать. Мысль светлая, радостная, желающая блага другим, и человеку принесет благо. А злобная принесет создателю что? Понятно, что, да? Вот сила навязчивых мыслей в том, что человек что-то сотворил сам, что-то он там выдумал, создал какую-то мысль. А если потом будет ее подпитывать, эту навязчивую мысль, она будет толкать его на поступки, а порой, так сказать, преступные, противоправные поступки. Они лишат человека его собственной воли, лишат его, так сказать, желаний, а желание будет только одно – выполнить то, что навязывает ему такая мысль. Вот жизнь земного человечества, особенно за последние тысячелетия, а в наше время это еще сильнее будет во много раз, показала, что власть мысли над человеком может быть колоссальной. Хозяином мысли может быть только тот, кто ответственен за мысль, кто не выпускает уродов и бродяг по свету, кто контролирует каждую мысль, подвергая ее осмотру, строгому осмотру. Только сам творец мысли может уничтожить свое собственное порождение, и никто больше. Может уничтожить или оставить жить. А если у человека постоянно растет потенциал психической энергии, или, как говорил святой Серафим, благодать Святого Духа, когда его спросили, в чем смысл жизни человека, святой Серафим Саровский, да, слышали? Он сказал, что смысл жизни каждого человека – это стяжание Святого Духа Божьего. То есть, а Святой Дух – это и есть психическая энергия. Видов ее очень много. И чем выше ее вибрации, этой благодати Божией, то есть психической энергии, тем она разумнее, энергия сама по себе. Чем выше, она все разумнее и разумнее. Но мы привлекаем к себе такую энергию, таких вибраций, которые соответствуют вибрациям нашего сознания. Какой-то очень высокой по качеству благодати Божией мы не привлечем к себе. Потому что качество сознания у нас, скажем, низкое на данный момент. Надо качество его поднять, тогда, соответственно, закону подобия мы можем привлечь и благодать Божию более высокого качества. Для растущей непрестанно в человеке психической энергии, а для этого он должен непрестанно над этим работать, вот для такой энергии невозможного ничего нет. Именно с ростом вот психической энергии обуславливается растущая сила вновь создаваемых мыслеобразов. И вот у такого человека, если у него постоянно потенциал психической энергии нарастает, то есть потенциал благодати Божией, то он может порождать мыслеобразы сильнее прежних мыслеобразов, которые он создавал когда-то. Вот более сильными мыслеобразами он может нейтрализовать свои старые мыслеобразы. Нейтрализовать. И никто больше этого не сделает. Никакой Господь Бог, понимаешь, никто. Только он сам. Победителем, говорят высшие силы, мы называем того человека, чья огненная мощь все время растет, преодолевая упорно и постоянно свои собственные порождения, порождения прошлого. Вот то, чем жил человек в недавнем прошлом, это для него зло. То есть он должен с прошлым расстаться. Что такое зло? Это все то, что было у нас в прошлом. И это прошлое, если нас сегодня преследует, значит, мы как бы во зле и пребываем. Если мы совершенствуемся, то отказываемся от прошлого, движемся к добру. Осознание этого, то есть преодоление в себе всего прошлого, старого, дает человеку ощущение силы, дает уверенности в победе. А победитель сужденный знает, что несмотря ни на что, в конечном итоге он всегда победит. И победителем называем того, говорят великие учителя, кто не побеждаем собственными мысленными порождениями. Правильный путь жизни, путь верный, путь золотой середины, путь к свету – это бесконечный путь преодоления себя, всего прошлого в себе, всех своих недостатков, темных свойств. Вот это и есть путь спасения, как в некоторых сектах и у разных церковников это называется. Учение жизни, учение света устремляет человека в будущее. А из прошлого надо с собой что-то брать или не надо? Из прошлого мы должны брать опыт. А в прошлом надо оставить там все горести, все животные радости. Вместе с мыслями о них надо оставить. Ведь очень много людей, подобно живым мертвецам, живут прошлым. Вон, возьмите наших современных стариков. У них же нечем жить больше, они только прошлым живут. Вот там в прошлом как бы хорошо. Ну, правильно, в прошлом были молодыми, там, скажем, да. Колбаса была дешевая. И водка, понимаешь, по 3 рубля. И пенсия была хорошая, и Брежнев заботился о пенсионерах. Потому что он сам пенсионером был. Ну, хороший мужик был, да, Брежнев? О пенсионерах он заботился. А пенсионер говорит, как хорошо мы живем, наверное, для того, чтобы скорее сдохли. Ну, когда пенсионер хорошо живет, да, вкусно ест, не работает, зачем ему работать? Он быстро помирает. Сейчас пенсионеры будут долго не умирать, потому что пенсии у них маленькие, цены большие. Ну, какая забота пенсионеров сейчас? Сейчас настоящая забота о пенсионерах пошла. Так вот, очень много людей живет прошлым, подобно живым мертвецам. Живут только воспоминаниями. Сами они не интересуются ничем, ни своим будущим, ни в чем смысл их жизни. Если бы интересовались, то появились бы у них и знания, и люди, которые им помогли бы разобраться. А раз человек не интересуется, а как работают космические законы? Подобные к подобному. Раз там, скажем, человек, особенно пожилой, ему же на все наплевать, лишь бы дожить, да? Дожить, ну до этой, до смерти, там, так называемой. Хотя если бы он знал, что смерти нет, если бы он знал, что смерти-то нет, он, конечно, подумал бы, а что ж тогда это, я сброшу сейчас эту оболочку, что я буду делать-то? И вот таких несчастных в тонком мире, миллионы, которые сбрасывают эти оболочки, они там так ошарашены. Оказывается, ни могилы, ни гроба, ничего нет. Все это осталось там позади. Многие там, миллионы этих в полнейшей растерянности, потому что они не интересовались этим. Они будут сваливать, что вот их там в школе не учили, в институте этому не учили, понимаешь. Мама с папой ничего не говорили, что там бы их после смерти ждет. А сам ты что не интересовался? Или сама? Оказывается, кто-то должен бы там на блюдечке с голубой каемочкой все поднести. А почему эти люди живут только прошлым воспоминаниями? Да потому что однажды он допустил такую мысль, что вот там в прошлом было так хорошо, и вот эта мысль стала расти. Другие помогли тоже, похожие на него. И все. И человек стал рабом вот этого прошлого, мыслей о прошлом. Все мысли о прошлом, особенно если в прошлом были какие-то сильные там переживания, сильные чувства, какие-то страсти, удовольствия какие-то сильные, скажем, а по молодости они же были, да, удовольствия разные. Вот они время от времени снова выплывают в сознании, особенно если жизнь на сегодня у человека серая, неважная. Вот они пытаются, эти мысли прошлого, войти в контакт, в сочетание, совокупление с мышлением этого человека. Они привлекают к себе его внимание, он начинает жить этими мыслями. Они все больше и больше завоевывают его сознание. Такие мысли надо решить, надо отбрасывать без колебаний. А если они угнездятся в ауре человека, они, естественно, усиливаются, они впитаются энергией хозяина, продолжают висеть над его сознанием. А вот отброшенное, решительно отброшенное, они обычно теряют свою силу, и возвратиться им порой очень трудно. Ну, еще там попыток несколько сделают, а человек каждый раз их как следует пнет. Если гость, если его плохо встретили, да, он второй раз может ведь не прийти, да? Мысли, правда, это более жуткие гости. Они будут надоедать до тех пор, пока ты их совсем не растопчешь. С человеком это проще. Плохо встретили, он второй раз не придет. И в то же время, если на мысль наложена печать окончательного решения воли, то тогда такая мысль может во второй раз и не прийти. Но это в редком случае. Обычно они еще надоедают долго, пока человек от них не освободится. Сейчас вот пришло время, когда все более и более в сознание людей входят новые мысли. Сейчас появилось много литературы, ну, скажем, книги учения живой этики широко распространяются. Все это находит отклик в сердцах людей. Читателей-то, правда, много. Читателей много развелось. И много там кое-чего знающих, кое-чего. Но вот эти советы свыше, очень мало тех людей, кто применяет их в своей жизни, в каждодневности своей. А вот эти знания, пусть даже очень высокие знания, не примененные в жизни, мертвые, мысли эти мертвые, они в действии не воплощены, тогда никакого опыта жизненного не будет отложено в человеке. А человек – существо бессмертное, вечное. Христос как в свое время советовал? Накапливайте не то, что там воры крадут и тля там и моль уничтожает, а то, что необходимо человеку в вечной жизни. Беспочвенные мечтания, бесплодные, реальных следствий они не дают. Воспринять мысль, ну, скажем, иногда говорят, тут мысль мне пришла. Много мыслей приходит. Так вот, воспринять такую мысль – это одно. А притворить ее в своей жизни – это совсем другое. Более трудное, значительное. Эти хорошие мысли, очень хорошие, человеком принято, но он ее не применил в своей жизни. Она, естественно, уйдет, и в сознании может ничего не оставить, а мысль хорошая была. Поэтому заповедано действие. Только когда человек хорошую мысль в жизни применил, вот в этом случае его сознание улучшается, расширяется, растет сознание от применения высоких мыслей в жизни. А высоких мыслей сейчас свыше много дается. Но их можно применять в жизни, а можно не применять. Можно как был дураком, так и остаться. Но очень много насчитаться всего. Примененная светлая мысль дает человеку радость. Почему? Да потому что высокая светлая мысль является как бы основой правильного действия. Но речь идет, конечно, о мыслях высоких, светлых. Вот такие каждодневные задания, которые человек будет давать себе, что-нибудь сделать на основе высоких мыслей, вот это и будет приносить ему пользу. Двигаться вперед можно всегда, в любых условиях, везде. И здесь, в физическом мире, и после смерти, в тонком мире, и так далее. Ведь человек, уходя отсюда, уходя в тонкий мир, сбрасывая физическое тело, с ним ничего не происходит. Имеется в виду в его характере, в его образе мышления. Каким он здесь был, таким он будет и там. А вот если он над собой поработал, изменения какие-то внес в свое сознание, в свой характер, вот только вот эти изменения и будут с ним. Они прибавятся к тому, что у него было раньше. Мысли воли могут быть мозговыми, то есть мозг может только мысли посылать, и воля будет работать, а может быть и сердечными. Мысль, не усиленная сердечным чувством, вот такая мысль от нашего мозга, толку от нее мало. Учение света говорит, что мысль мозговая, это как птичка с одним крылышком, она никуда не полетит. Но если полетит, так вокруг хозяина только, по кругу, с одним крылом, куда? Мозговая мысль всегда слабее сердечной мысли. Радиус действия мозговой мысли очень короткий. Вот потоки мыслей, посылаемые сердцем, вот именно они напряженные, действенные. Сердечные мысли могут сохранять силу свою тысячелетиями, могут охранять места на планете, могут охранять предметы, вещи. Сердечные мысли тысячелетиями. Все зависит от силы огненной энергии нашего сердца, вложенной в такие мысли. Ведет в жизни человека кто? Мысли, естественно. Но мысль руководит целеустремленная воля. А воля, оказывается, бывает разная. Бывает мозговая воля, а бывает сердечная воля. Сердечная воля, конечно, неизмеримо сильнее, потому что она от огня, то есть она носит огненный характер, такая мысль. А мозговая мысль от личности нашей, если сердечная от нашей бессмертной индивидуальности, то мозговая воля от нашей временной личности. Центр тяжести, вернее, средоточие жизни, переносится в сердце. Но в том случае, если человек так решил, и решил жить не мозгами, а сердцем, и тогда сердечная воля у него действует в его сознании, в его характере. Она действует естественно и свободно. Обычно надуманные, придуманные мозгом действия какие-то носит неубедительный или малоубедительный характер. Холодно бывает от такой мозговой надуманной доброты, скажем, или каких-то мозговых чувств. И помощь такая тоже обременительна для тех, кому помогает такой мозговик. А вот когда поступки идут от сердца, то ценность у них другая, настоящая. Там чувствуется приятная людям помощь такая, приятная своей теплотой. Проповедь, скажем. Проповедь, хорошие слова, все, высокие, все. Но если идет от мозга, то такая проповедь отемняется, не преображает она людей. Почему? Потому что у такого оратора сердце молчит. А мозг очень хорошо работает. Но сейчас наступает век сердца, то есть огненная эпоха, эпоха сердца. В учении живой этики сказано, что на земле мыслью и волей изменить нельзя в наше время даже цвет волос или цвет глаз. Почему? Да потому что зрелая карма, то есть накопления наши энергетические, энергоматериальные накопления, это наша карма с вами. Вот у каждого своя карма. Вот эти накопления, то есть карму, человек собрал в прошлых своих жизнях. Поэтому у него и цвет волос сегодня такой, и цвет глаз, и форма вот этого физического тела, форма лица. Все в строгой зависимости от прошлых накоплений. То есть вот эта карма, созданная нами в прежних жизнях, вот по которой мы с вами и заслужили, каждый из нас в этой жизни, в этом воплощении тех или иных родителей, те или иные особенности физического тела. И нам эта зрелая карма, то есть вот эта энергетика, вмешаться не разрешает. Поэтому мы не можем сегодня по собственному желанию изменить форму своего лица, например. Но сегодня одно лицо надел, завтра другое. Пусть завтра третье, скажем. Не можем, да? А кто-то, может быть, может, я не знаю. Пока никто не может. Не, правда, колдуны и маги, они могут. И высшие существа тоже могут что-то там делать с этой материей. А вот нам с вами пока это не положено. Однако вот отношение к обстоятельствам, которые вызывает на нас наша собственная зрелая карма, отношение, находится в области воздействия нашей воли и мысли. Вот, например, человек не знает о законе перевоплощения, не верит, скажем, в это, не знает о карме, о законе космической справедливости, там не знает, о законе причин и следствий. Ни о каких космических законах он не знает. О кармических связях, узами любви или ненависти между родителями, детьми, там, вообще со всеми, с кем он встречается, у него обязательно это все в согласии с его кармическими связями в прошлых жизнях. Так случайно человек с кем-то не встречается никогда. И вот это все, не зная этого всего, такой человек пытается мозговой мыслью своей и своей волей что-то там как-то пытаться объяснить, это что-то выдумывать, пытается освободиться от порой трудных связей с кем-то, от трудных, скажем, семейных обязанностей, пытается освободиться. А если бы знал он эти законы, он бы не пытался. И не наделал бы всяких глупостей, а порой преступлений. Вот уход, скажем, за старыми беспомощными родителями, он же обременительный, да? Малоприятное, да, занятие? И вот тогда дети, которые должны ухаживать за такими родителями, дети с потухшим сердцем, раскинувшие свою мозговую мысль, устремляют свою мозговую волю на возможность избавиться от этих родителей. Ну, от этого бремени, да, неприятного. И что же? А оказывается, вот такие бессердечные мозговые решения создают тяжкую карму для их будущего воплощения, их будущей жизни. Им там обязательно придется пережить вот это от своих будущих детей. В обязательном порядке. То есть никто никогда в этом Божьем мире не уйдет от собственных безобразий. Приходя в жизнь с грузом зрелой кармы, то есть с грузом зрелых уже накоплений, которые здесь человеку создали все обстоятельства его жизни, приходя сюда, человек своей свободной волей, своей мыслью, своими желаниями создает новые накопления, новые энергетические накопления, то есть новую карму, как говорят на Востоке. Какую? Добрую или злую? Воля человека всегда свободна, и каждый делает, что хочет. Свободно выбирает свой путь. Куда? Влево, вправо, вниз, вверх, так скажем. Ничто не может отнять от человека свободу этого выбора. Ведь настоящее, вот у каждого, настоящая его жизнь создана его собственной волей, его мыслями в прошлом. Все сложности кармы, то есть все сложности нашей жизни, это продукт собственной воли вот конкретного человека, скажем. И все. То есть каждый должен посмотреть, что он получил в этой жизни, какое тело получил, каких там родителей, каких близких там и так далее, какие все обстоятельства жизни. Какие он получил, какую квартиру получил, какую зарплату, пенсию. Все в строгой зависимости от того, что он делал в прошлом. Вот и все. Его собственная карма, групповая карма, народная карма, государственная карма, общечеловеческая карма. Все это вместе создают человеку обстоятельства его собственной жизни на данное воплощение. Если человек и слабая воля, мысли у него легкие, порхающие, безвольный человек, или воля совсем слабенькая, он что делает? Он, как правило, отдается в объятия темных сил. Они всегда дежурят. Им очень нужны всевозможные вот подобные сущности. Им же кушать что-то надо темным. А мы как раз очень хороший для них аппетитный материал. А мы знаем, что даже маленькая слабая печушка беззаветно, самоотверженно порой защищает птенчиков, гнездо свое от врага. Одним словом, слабоволие в человеке не прощается его собственной кармой. Создавая новую карму, человек творит ее своими мыслями. Мысли здесь занимают больший вес, чем, скажем, желания и поступки. Человек, скажем, в отчаянии допустил мысль о самоубийстве. Или кому-то пожелал смерти, скажем. Ну а потом вдруг обстоятельства у него улучшились. Он духом, как говорится, воспрял и забыл, чего он выбросил там, когда ему было плохо, в окружающий мир. Вот теперь эта страшная мыслеформа самоубийства, мыслеформа желания смерти кому-то, витает в пространстве, ищет возможности воплощения. И вот нашла она себе жертву. Это, скажем, у очень любящей женщины любимый погиб. И по созвучию притянулась вот эта мыслеформа самоубийства. Женщина пошла на самоубийство. И вот это выброшенное пространство мысль, и она была допущена в сознании другим человеком, теперь связала этих людей кармической связью. Они вообще друг друга не знали. Но теперь их встреча в будущем будет обязательной. Может ли человек восходить или опускаться вниз, скажем, только так, для себя одного? Оказывается, никакое существо в космосе, во Вселенной, на планете, в человечестве не может действовать изолированно от всего остального. Без того, чтобы это не значило для окружающего. Вот иногда человек говорит, я там курю и никому не мешаю, да? Ну, втихаря там вышел куда-нибудь. Оказывается, он отравляет окружающее пространство не только в физическом плане, но еще больше в психическом и ментальном. Это воздействует на других людей. Хотя он об этом не знает, ему кажется, что все это чьи-то выдумки. Не только каждым действием возмущает человек различные слои невидимого мира, но и воздействует особенно на близких ему людей. Поэтому человек должен торопиться всячески осознать свою ответственность перед всем мирозданием, перед человечеством, перед планетой, перед Солнечной системой со всеми ее планетами, перед космосом. Вот человек своими мыслями возвысился, стал культивировать у себя в сознании высокие мысли, светлые. В этом случае он обязательно окажет кому-то существенное благодеяние. А если духом упал, он, может быть, кому-то помог побыстрее умереть. Кому-то, может быть, он умертвил тем, что духом упал. И что? Вот теперь с этим, кого умертвило, в будущем будет что? Связано обязательно. А кому, если помог высокими мыслями, он в будущем с этим будет связан узами любви. Только не надо думать, что любовь только постельная бывает. Любовь имеет очень много видов и форм. Помимо сознательных помыслов идет постоянное бессознательное сотрудничество, захватывая круги жизни по закону кармы, по закону воздействия одной ауры на другую. Очень нелегко людям с их физическим ограниченным умом решить, когда кто станет убийцей или уже стал, или благодетелем. Только великие космические существа могут в этом разобраться, могут осветить справедливо работу нашего хаоса мыслей. Для того, чтобы самим разбираться в этих вопросах, надо постоянно с собой работать. Надо сделать свою ауру сияющей, прозрачной, белой. Вот тогда можно помочь, тогда можно разобраться. Но многие люди не любят самоотверженность, привыкли жить только для себя. Много примеров можно привести, когда, скажем, где-то на одном континенте или материке человек впал в безумие и стал причиной гибели человека в другом месте планеты. Вот эти люди потом в следующей жизни обязательно встретятся. Надо же будет расплачиваться за преступление, за смертельную мысль, скажем. Космические учителя говорят, что вопрос законы кармы – очень сложный вопрос. Можно внимательно и зорко наблюдать, как просыпаются и действуют в человеке, накопленные человеком в прошлых жизнях энергии кармы, то есть энергии прошлых накоплений. И вот они просыпаются, эти энергии. И что можно делать с ними? Что нужно делать с ними? Их можно либо усиливать, либо уничтожать. В зависимости от того, какие они. А кто этим занимается в человеке? Его воля. Властительница кармы. А что такое воля? Воля самая высокая, самая божественная в человеке. Вот строение человека посмотрите. Вот, видите, висит плакатик, как человек устроен. Вот видите, атма у человека, да? Манас, будхи, атма. Так вот, атма – это самое божественное в человеке. Вот это и есть воля. Но воля может до вот нижней нашей части, это божественной воли, не доходить. Физическое сознание может жить по собственным прихотям, не прислушиваясь совершенно ни к чему высшему. А может прислушиваться. Воля наша, какая она? Ну, как вы узнали, она может мозговая быть, то есть воля личности вот этой смертной, временной, животной личности. А человек у нас существо какое? Это в нем животное, в нем там человек и в нем сверхчеловек. Так человек как бы посередине. Он может служить либо своему низшему началу, своей животной личности, либо высшему, либо сам что-то выдумывать. Таким образом, воля порождает все наши накопления, поэтому и сказано, что воля – властительница кармы. Воля ее порождает, эту самую карму, то есть эти накопления собирает. Она же может погасить те накопления, которые человеку, скажем, не нравятся. Может, наоборот, их усилить. Если воля огненная, сердечная, то она тушит пламя низких энергий, которые зажжены кармой прошлого. То есть, если мы стремимся к силам света, с ними пытаемся соединить свое сознание, то мы можем создавать себе новое интересное накопление, светлое, радостное. То есть карму светоносных явлений можем создавать, карму высших огней. И тогда человек не будет рабом своей кармы, а владыкой будет ее. Уже говорилось о том много раз, что страдает и вся наша планета, и человечество страдает само от своих собственных негативных, темных, злобных порождений. То есть человечество создает огромные энергетические конгломераты отрицательных энергий, ядовитых газов. Вот говорят, что наша планета окутана коричневым газом, а мы не видим, никакого газа нет. Солнышко светит, все вроде нормально. Что это за коричневый газ? А это, оказывается, астральный газ. Вот он окутывает планету удушающей пеленой. Но для тех существ, ну, жителей, скажем, там Венеры, Юпитера, Урана, они неизмеримо более развиты, чем мы с вами. Мы только-только выползаем из грубой материи, из животного царства. Они далеко впереди, вот они видят нашу планету как черную, коричневую. Когда-то планета у нас была голубая, а сейчас что-то жуткое. Стихийные бедствия, климатические нарушения равновесия сотрясают сейчас вот разные страны. И вы постоянно можете это по телевизору и в газетках. Космические учителя, которые взяли на себя труд спасти и планету, в первую очередь, и человечество, они говорят, что им приходится в кровавом поту отстаивать планету. А почему? С кем это они так воюют, спрашивается. Оказывается, с дьяволами приходится так воевать. А кто такой дьявол? Это огромное, многомиллиардное темное человечество. С главарями своими. А кто такие главари у нас? Это черная иерархия. Там маршалы, генералы. Черная иерархия. Вы слышали, там комитет 300. Это 300 самых богатых семей планеты. Мультимиллиардеры. Не мультимиллионеры, а мультимиллиардеры. Это здесь, на физическом плане у нас. А на невидимом плане там еще есть кое-какие твари. Так вот, против этой всей нечисти им приходится бороться, чтобы они планету не уничтожили. И нас с вами тоже. Кровавом потоне удерживает планету от гибельного взрыва. Потому что никаких других взрывателей нет, кроме самих обитателей. Пришло время тем из людей, кто в силах услышать этот призыв, прийти на помощь и Земле, и как-то помочь этому обезумевшему человечеству. А чем мы можем помочь? Изменить себя, естественно, к лучшему. Перестать быть частями этого дьявола. Не жить, как все, как эта толпа, многомиллиардная толпа, которая безумно носится по планете, не зная смысла жизни. Надо изменить отношение к мысли, вести строгий контроль за ней и знать все недостойное своего мышления. А главное, надо побольше культивировать у себя внутри мысли о высоком назначении человека. Знать как можно больше. Но чтобы эти знания не просто были огромным мусорным ведром, где все перемешано, а стройная система. На стройку привезут там огромное количество стройматериала. Это же еще не дом, да? А вот когда из него аккуратно что? Здание построят. Вот такое здание мировоззрения надо у себя строить. Надо формировать своей мыслью будущие светлые отношения между близкими людьми. Ну, близкие люди у каждого же есть, да? А потом светлые отношения между вообще людьми в обществе. Устремлять мысль в будущее. И мысль должна быть устремленной туда. Светлые, прекрасные. Когда многие люди на Земле будут думать светоносно, то пространство заполнится мыслями огненными, сияющими, мыслями общего блага. Вот это вот, преддверие райского состояния на Земле, когда такие мысли будут наполнять пространство. Вот такие мысли имеют более высокий энергетический потенциал, чем, скажем, мысли темные. Темные тогда будут уничтожаться, сгорать в огне высокоэнергетических светлых мыслей. Тогда только наступит очищение пространства, наполнение его мыслями света, мыслями любви. Они будут воплощаться в жизнь людей, так как мысль по закону всегда стремится воплотиться в действие. Побольше будет мыслей светлых человеком излучаться в пространство, а такие мысли стремятся воплотиться, то есть показать себя на деле. Изменив свое мышление, человек не только поможет внедрению новых форм жизни на этой планете, его светлые мысли по закону подобия, по закону космического магнетизма, привлекая высокие энергии из пространства, из космоса, будут менять не только все окружающее вокруг, и тело планеты, растительный мир, животный мир, но и организм самого человека будут менять такие мысли. Так что каждый из вас это потенциально Бог, но Богу подобно что? Надо и мысли божественные творить и наполнять ими пространство. На этом мы и закончим с вами сегодня.